Вот такие вот, пожалуйста, дальше. Такие рассказы. Ну вот потом, да, это вот моя мама со мной, мне один год. Это на Моросейке, в доме моего дедушки по отцу. Там был такой большой сад, рядом с домом, вот она там сфотографировалась. Вот. Но началась другая совсем жизнь, вот на Моросейке, где в нашем дворе совершенно удивительный такой микромир, в котором я вырос. Там был сквер, сад, такой интересный, деревья, тополя. Изгородь была из чугунных столбов, с такой сеткой плетеной, которая очень напоминала... Я потом такую увидел в Париже, в тамошних скверах. То есть это было сделано на хороший манер, там рос канадский клен. Прекрасный был такой садик. Посредине было вытоптано, значит, мальчишками, которые в футбол играли, такая полянка. Вот, рядом стояла в углу беседка, в которой собирались местные хулигане. И, значит, закусив папиросу в уголку рта, так они, значит, играли в карты на деньги или там забивали козла, вот, отгоняя мелюзгу вроде меня так, дымом папиросным. Вот, все в доме всех знали во дворе. У нас было только 4 телевизора, как мне потом сказали. Это было вообще немыслимое что-то. Было дотелевизионное время. Жили там у нас русские, украинцы, татары, евреи, немцы, поляки. В нашей квартире был Иван Иванович Керн, Купрашвили Тамара Михайловна, его жена. Была Хановская такая, Людмила, вот из таких недобитых дворян с Украины, вот, которых хорошо знала по-немецки. А мой отец вернулся из Германии, где он служил, и у него была способность к языку, он говорил на немецком. Пытался говорить с Иваном Керном, который страшно смущал, и с этой Людмилой Константиновной Каханов. Вот. Но мне это было интересно, он читал журнал «Олен Шпигель», такой сатирический. Вообще был таким антисоветчиком, надо сказать. Он приехал из Германии очень большим недоброжелателем власти. Ярко таким западником. Когда он приехал, вот тут просто такой тоже интересный момент. В какой-то момент мама меня позвала в комнату большую и сказала: «Смотри, это же твой отец приехал». Я увидел какого-то большого человека, который встал со стула и поподнял меня. Прижался своей колючей щекой к моей щеке. Вот, мне было хоть и больно, но как-то я терпел. И только спросила: «Ты больше не будешь далеко жить?» И так вот началась наша семейная жизнь. Вот это мой, значит, 3-летний возраст. Вот это мой отец, он был таким очень спортивным человеком. Стойка на одной руке, можете себе представить.
Потрясающе.
Я вообще не знаю, как это можно, такое цирковое искусство. Но он был очень крепким, вроде вашего отца. Ну вот, как бы вот на этом практически все. Там я поступил в школу. В этом дворе тоже поразительная была, конечно, атмосфера. Да, вот этот дом, в котором жил Богдан Хмельницкий, по этому улицу называли Богдана Хмельницкого, а сейчас Моросейка. Там было посольство Украины, Малороссии. Вот. Это дом начала 17 века, самый крупный дом трехэтажный в Москве в то время. Потолки были по 5 метров. Каждый человек жил, как знаете, мой дом, моя крепость в этих своих комнатушках. Все, конечно, квартиры огромные были разделены на клетушки. Вот. Но жили как-то вот дружно, даже интересно. А во дворе, я просто помню хорошо, говорили на всех языках, я помню, вот, как говорили на идиш. Вот очень много там было этих бабушек, которые меня очень любили, гладили по голове, давали мне замелах, такое печенье домашнее. Вот, заводили пластинку там, танцевали кто-то там всякие тогдашние модные танцы. Моих родителей считали немножко, у моего отца немножко как-то мишеги, чокнутый, как это говорили. То есть он чем выделялся? Тем, что он, ну как бы, у него был свой календарь. Он очень такой компанейский был человек, он любил играть на гитаре, хорошо пел. И вот вдруг у нас в семье, когда я был маленький, сам собой вдруг рождался какой-то безумный праздник. То есть сначала гуляла вся квартира, потом, если летнее время было, все, значит, люди высыпались во двор, и тут гуляло уже полдвора. Вот, выходил дворник, смотрел, что происходит, вытаскивали столы, там что-то накрывали, потом начинали танцевать какие-то тамошние танцы, потом этот Ахмед дворник сказал: «Все, значит, пора расходиться». Ему подносили водку, он уходил на полчаса, потом приходил опять, все говорили: «Азохан вейс», и расходились по домам. Я очень хорошо помню. Как это была идиллическая совершенно атмосфера, не похожа на жизнь больших городов сейчас. Все были по-настоящему соседями и роднились просто по Федорову, понимаете? Ну вот последний, пожалуй, кадр, это вот тот же самый дом, только с улицы. Значит, дворовый фасад 17 века, а здесь фасад 18 века. Сейчас он прекрасно отреставрирован. Если будете на Моросейке, дом 11, то вот вам это
потом... Будем знать, что это ваш,
да,
ваш это... родной дом. Да, да, да. Да.
Ну вот, когда, значит, все расходились, тут мой отец пел для себя вот такую совсем забытую песню, я так и не знаю, две строчки остались. «И по твоим шелковистым косам прошел чекиста кровавый сапог». Это какая-то гулаговская песня. Где он взял? Я вот слишком маленький был, чтобы спросить и чтобы запомнить. Вот. Ну вот на этом как бы вот...
Да, это какая прекрасная.
А где дача?
Что?
Дача где?
А вот 57-й год.
Нет, где?
А, это, та, это на даче по Киевской дороге, за Рафаминском. Вот, я, да, вот, как раз рассказываю о том, что достался от дедушки. Я только когда повзрослев, увидел на этажерке, даже не книжный шкаф, вот такая большая этажерка, там за всякими безделушками, вот эти книги никому не нужны. А мне они, оказывается, нужны. Вот так вот, этот человек, унесший свою тайну, он как раз вот, он у меня был первым, скажем так, путеводителем в прошлое. Вот, может быть, под его влиянием я историком даже стал. Вот такая вот родовая память, как она отразилась в моей жизни. Вот. Все без хитрости, все простые люди. Не было каких-то выдающихся людей. Но они все были, я бы сказал так, те, которые жили благородно. Вот, мой дедушка так говорил, по матери, вечный труженик. Он говорил так, живите честно и трудолюбиво. Все, это самый главный завет его жизни. Больше ничего никому не учил. Он после Первой мировой войны он разочаровался в религии, сказал, что Бог не мог такого допустить, не ходил никогда в церковь. Вот. Но у него нравственность была совершенно человечески оправданная, библейская, я бы сказал. Вот. И все они такие были. Вот. С бабушкой, с этой вот Анной Степановной, я впервые стал говорить о Боге, потому что у меня была иконка дома, я спрашивал, что это такое, она говорит, вот там Бог изображен. Я говорю, ну а как? И, в общем, мы с ним все время, пока ходили в булочную, это где-то 300 метров, но я был маленький, и мы медленно ходили. Вот, я его успел спрашивать, а где Бог? Он говорит, ну, вот там, на небе. Ну, где? Где на небе? Вот там точечку, видишь, черная такая. Вот. Я говорю, да нет, я там, у меня слезы даже шли, никакой точки не вижу. Ну, когда вырастешь, тогда увидишь.
Когда умная была бабушка.
Умная бабушка.
Надо было на голову
показать. Нет, умная была бабушка.
Да, она была очень мудрый человек. Вот, понимаете, вот это сочетание не очень-то большой грамотности, но мудрости. Не ума, а мудрости. Это совершенно разные вещи. Я понял как раз с ее помощью. Ну вот как бы все вот это является тем, что я хотел вам сказать и рассказать. Спасибо.
Да.
Спасибо.
Рассказ. Да. Вот, собственно, мы как бы формально так поставили это на заседание семинара, но у нас ведь есть такой как раз цикл «Всякий человек носит себе музей», и, собственно, это и получился такой рассказ из цикла «Всякий человек носит себе музей», потому что он действительно говорил о том, как каждый человек вот может быть носителем памяти. Да. Но вот, а все-таки я понимаю, что это немножко, наверное, такое очень личное переживание и выношенное как бы из... Вот вашего исследования истории рода, вы говорите о том, что вот какие-то вещи вы поняли про свой род и про какие-то, так сказать, какую-то его физиономию такую, да, особую, и что-то чувствуете в себе, но все-таки вы говорите, я об этом расскажу своей дочери, но, может быть, что-то можно рассказать и не только дочери, а вот просто поделиться каким-то своим пониманием вот какого-то этого, этой родовой физиономии. Вот, и что вы в себе как бы чувствуете как-то в своей судьбе? Вот вы уже сказали про то, что вы стали историком, может быть, благодаря вот этому опыту деда.
Да.
Вот, что еще? Вот какие вот такие вот выношенные вами понимания?
Я так скажу. Вот эти рассказы, они, конечно, очень воспитывают детей. Потому что когда детям рассказывают о том, кем были их предки, меня поразила, например, такая деталь, дедушка с бабушкой вот в этом селе Кириллово, они были богатые довольно, у них был сад, там какой-то у них там много чего было. Вот. И село Кириллово стояло на полпути между Саровым и Тамбовым. И вот через это село проходил этот путь паломнический в Саров. И у них в доме почему-то очень любили останавливаться
паломники.
Стучали в окно, их спрашивали, что, они говорят, куда там, что, когда пустите переночевать. Их пускали. Вот, спрашивают, куда вы, кто вы, откуда? Они говорят, либо из Тамбова в Саров, либо из Сарова в Тамбов. Вот, их кормили, чем могли, там, какими-то пустыми там, щами, там, каким-то. Бабушка хлеб пекла, вот, говорят, очень вкусно. Вот. И селили где-то там в сенях, клали спать, утром они уходили, предлагали деньги. Но бабушка все время отказывалась, нам денег не нужно. Вот. И вот это бескорыстие, вот, оно было чрезвычайно важно. Потому что тем более с паломников брать какие-то деньги. Там деньги.
Да, это странноприимство, это евангельское.
Ну да, да.
Это милосердие. Чисто,
так, христианское добродетель. Их очень любили священники. Все время, когда шли с требуями по селу, останавливались у них там на чай и так далее. Вот такая была семья благочестивая. Со стороны моих предков по отцу то же самое. Два церковных старосты, там религиозное воспитание. У моего дедушки там хор, клирус, все вот это. И все сломало вот эта история 20 века. Раскрошила просто в дребезги. Ну, например, мои сестры, мамины сестры, простите, кроме самой старшей Агриппины, они были неверующие. Старшую Агриппину хотели принимать в комсомол, но сказала, если ты вот веришь Богу, то ты в комсомол не... Она скрыла как-то сначала, что она верит в Бога, а потом там стали с пристрастием допрашивать. Сказал, вот ты там что-то такое, вот мы слышали, что ты в церковь ходишь. Пока что ты можешь в комсомоле быть. Она вынула комсомольский и сказала, вот, забирайте. Ничего не боялась. Она не работала никогда на советскую власть, она была таким частником курса кройки и шитья. Она как-то отучилась там, освоила вот это шитейное дело, стала портнихой на дому. Так. И вот все время так работала на дому, обшивала каких-то вот клиентов. Вот, вот такая очень твердая в вере человек был. Она ходила до глубокой старости сама, она ездила вот в церковь. Вот, очень такая была, крепкий человек.
То есть такой она стержень внутренний.
Крепкий стержень, да, она прожила до 99 лет. Очень такая была ясного ума, я бы сказал. Вообще все в семье были, страна по материнской линии, все были долгожителями. Это такая была северная порода. Такие вот, я помню очень, у деда, значит, как это, волосы стриженные были, ярко-голубые глаза. Вот когда он с этими глазами несчастными рассказывал о том, как сломали его мельницу, плакал, это было ужасно, я до сих пор все это вижу. Вот, ну какие еще яркие какие-то, можно сказать. Понимаете, вот когда, ну вот гостеприимство, да, я вот очень там как-то ценю, трудолюбие. Это вот самое главное, что я понял, что вот человек должен быть способен к большому непрерывному усилию. Неважно какому, какого рода труд. Если ты к этому не способен, это большое бесконечное усилие, оно сформирует судьбу человека. Все остальное, то есть все провисает, и человек теряет вместо того, чтобы приобретать. Ну что еще? Вот, интерес к знаниям, вообще к познанию как таковому. Вот эта жажда познания. Вот, я начал читать еще там до школы. И всю жизнь читал во всяких библиотеках. Я в 15 лет записался по отцовскому паспорту в историческую библиотеку и читал беспрерывно сотни книг. Вот. Ну и написал вот, как немецкий профессор, десятых своих. Вот. Ну что еще? Вот, понимаете, жизнестойкость, я бы сказал так. Вот удары судьбы, про которые мне рассказывали, как они переносили все это. Знаете, это научило меня не плакать, не хныкать и не впадать в тоску, вот, какие мы несчастные. Никто из них не считал себя несчастным. Удар был другой, по несправедливости. Зачем? Глупость. Зачем
сломали мельницу? Несправедливость такая. Да. Ну, как и доносы. Вот это, конечно, подлость такая человеческая. Да. Причем как бы близких, да, то есть односельчан. Это, да, конечно, тяжелее всего переносилось, вот это такое предательство.
Ну, конечно,
конечно. Я знаю, с другой стороны, мне, например, очень, кстати, вот по вашем рассказе показался таким пронзительным и в то же время очень как-то вселяющим веру вообще в человечество и в то, что действительно разные народы, они способны к обретению все-таки братства, да, которое противостоит вражде.
Ну,
это вот этот рассказ о венграх. А вот этой венгерской семье, да, в которую он попал батраком, то есть он попал как бы человеком другого социального ряда, который принципиально должен был быть ниже этих хозяев. И вдруг меняется это отношение хозяев-батрак на как бы отец и сын. То есть они, ну, его, да, как бы принимают в семью, причем взамен кого? Взамен сына, который погиб на этой же войне.
Ну да.
Вы понимаете, как интересно?
Моего дедушки.
Вот, поэтому это же вот очень о многом говорит, понимаете, как вот это какое-то великодушие удивительное, поверх барьеров. Причем их сын, насколько я понимаю, погиб с другой стороны.
Ну да, ну да.
Венгры же, это Австро-Венгрии, мы же воевали. То есть он фактически принимают они в семью врага своего сына.
Врага народа, да.
Вы понимаете, что происходит? Происходит совершенно потрясающая вещь. Вот это вот то, о чем говорил Федоров, это природнение чужих. Когда действительно вот поверх всех вот этих противоречий, политических, там, навязанных друг другу, вот это человеческое отношение, чувство родства, как бы братства, сыновства и отечества, оно становится доминирующим. Это, кстати, колоссальный урок сейчас, потому что, когда вам кажется, как вообще человечеству выйти вот из этого противостояния, в которое сейчас в клинч такой вошли, а вот вам рецепт.
Ну, пожалуйста, а наш двор, где вообще такая модель бытия, где все друг с другом были связаны в каком-то смысле, хотя были разные веры, там и мусульмане, и иудеи, там православные, католики, ну я не знаю, сколько был протестантом Керн, может он был неверующим, неважно. Важно, что вот это все соединялось, такой микросоюз какой-то людской, как модель большой страны. Понимаете, вот это все бесценно. Сейчас вот нет такого опыта сожительства. И я могу еще сказать, что это уже моя история. Вот как я пришел к вере. В этом дворе жил Игорь Кадинский. Ну, старше меня был. Я помню, в школе его били все время. Он занимался борьбой. Так, ну, хулиганов было больше. Ему там, в общем, доставалось. Школу кончили, испытания начались другие. Я переехал в свой университет, переехал к другому адресу. Заходил к своим родителям. И как-то мы однажды с ним встретились просто во дворе. Он спросил, что ты пропал совсем, а он рассказал про себя, что поступил в университет, очень заинтересовался и пригласил к себе домой. Я пришел к нему домой, поразился в свою очередь. Он меня завел в свою маленькую комнатку, где почти ничего не было, кроме кровати, стола, стула и иконы в углу, от которой горела лампадка. Я говорю, Игорь, ты что, верующий? И он мне рассказал, да, я долго колебался, ты понимаешь, еврею принять христианство, это не так просто, все были против. Все родители. Но я понял, что это правда, что Бог есть любовь. У нас был удивительный разговор, кончился тем, что он мне подарил какую-то книжку такую, все засаленную, закопанную каким-то лампадным маслом, называлось, как я сейчас помню, «Наставление в законе Божьем», где там как учили, как складывать троеперстья, там какие-то лампады, где там что такое подсвечник, что такое паникадило и так далее. Вот такая вот дореволюционная книжка. Я говорю, не могу тебе дать Евангелие, но у меня одно. Я бы тебе с удовольствием дал. Этот человек изменил мою жизнь. Вот у него была такая настоящая библейская мудрая вера, понимаете, которая не имеет каких-то границ, вот, которая действительно человека делает в каком-то смысле, ну вот действительно, как кадыш святой, понимаете, вот будьте святы, как я свят. Это призыв, которому мы должны следовать. Мы должны следовать. Кстати, ощущение святости, понимание святости есть и в буддизме. Но у них это скорее направление некого пути. Ну, например, Миларепа, это мученик такой у них известный был. У них Нагарджуна, это ученый. Вот у них другой там какой-то был. Еще я не помню там всех их. Вот они каждый обозначал некий свой путь, который потом называли дао, китайцы. У мусульман понятия святости я не знаю. Кажется, у них это не встречается. У них только Аллах, там его пророки. Вот. А вот у всех остальных вот это ощущение святости есть. Вот это очень важно.
Какие-то есть ли вопросы? Вот, ребят, у вас есть какие-то вопросы?
Да, мне интересно, что
комментарии. Вот вы послушали сегодня совсем такой рассказ, как будто бы из другого.
У вас предки были из однодворцев, вы сказали.
Простите?
У вас предки были из однодворцев, вы сказали, да?
Да, из однодворцев. Да, да, да.
Вот у меня тоже только из курки.
А, ну интересно.
Есть ли у вас какие-то вопросы, комментарии, что вот особенно как-то заинтересовало? Давайте. Сюда только. Давайте, давайте. Давай, представьтесь, расскажите о себе, представьтесь. Вот, вы же у нас тоже из другой страны, насколько я понял, вы откуда?
Из Беларуси.
Вы из Беларуси, ну вот.
А, прекрасно.
Да. Ну, что я могу сказать по сегодняшней лекции, то, что она меня вызвала восхищение вашей заинтересованности о вашем прошлом.
Сейчас,
еще есть мнение. Вот это вот мысль объединения народов поразило. У меня таких познаний, к сожалению, нету о моих предках, но у моей мамы, бабушка очень несколько там колен, да, знает, ну, свой род, и постоянно мне пытаются что-то рассказать, но я до этого не был так заинтересован. Сейчас бы я, возможно, что-то хотел бы узнать.
Ну, бабушка жива же еще, да. Жива. Ну, вот вы вернетесь, когда надо вот начать.
И записывать все.
Ну, сейчас не обязательно тетрадь, сейчас вот есть. Можно прямо на магнитофон.
Причем есть и разные фотографии, по-моему, разные там какие-то, ну, документации, может, какие-то там их заметки. По-моему, у меня у бабушки все это сохранилось. Ну не все понятно, но очень много информации есть, по которой можно узнать свои корни. Вот.
Прекрасно. Вас как зовут?
Меня Александр зовут.
А, фамилия ваша?
Александр Казакевич.
Казакевич. У вас какая фамилия? Прекрасно.
Какого года вы сейчас? И сколько вам лет сейчас?
Мне сейчас 18.
Ну, прекрасно.
В феврале будет 19.
Ну, 4-го. Прекрасно. Вот как раз с этого возраста я начал изучать.
Историю семьи, да?
Да, да.
Ну, смотрите, как интересно. Действительно, вот это вот не случайно. Очень многое. Вот у меня, например, я тоже, когда занималась своими корнями, я обратила, знаете, на что внимание? Что вот ты когда вглубь какую-то идешь, вот эту родовую, потом вдруг ты, например, видишь на фотографии каких-то своих предков, и ты понимаешь их сходство, даже чисто физиогномическое. Потом вдруг ты узнаешь, что какие-то твои предки интересовались вот ровно тем же, чем ты сейчас. То есть тут действительно через какие-то поколения ты можешь найти какую-то преемственность. Такое вот удивительное. Тут действительно многое потом начинает как-то проясняться, выясняться и прочее.
Так что... Совершенно верно. Например, у меня бабушка доумила, что вот можно лечить руками.
Вот. А, и, вот эти
да, вот. Как-то вот действительно какую-то боль снимать. Вот. И мне даже удавалось в свое время. Просто она... Нет, потом мне объяснили, что у каждого такая способность есть, только она не развита. Как поэтическая способность. Вот ты хочешь писать стихи, в конечном счете ты можешь научиться. Ну, может быть, они очень красивые, там, но можешь рифмовать, там что-то такое. Так и здесь. Любая способность может быть развита. И физическая, и духовная. Если ты желаешь этого. Вот. Ну, вот понимаете, вот тебе тоже, познавая себя, ты можешь познать, в общем-то, самое главное, вот это значение, вот, чего ради ты вот, родился. Это же тайна. Другой тайны нет, более высокой. Как я возник на свет? Вы знаете, многие пытаются эту тайну описать, да, рассказать как-то вот в своих воспоминаниях. Лев Толстой, там, Андрей Белый, кого я там знаю. Ну, много таких людей. Но это такая же загадка, как тайна кончины. Почему, как, вот это альфа и омега, о чем говорится в Евангелии. Все, что посредине, может объяснить и Конт, и Маркс, и кто угодно. Любой там школьный учитель, лучше или хуже. А то, что в начале и в конце никто не знает. Вот. И вот эта вот тайна жизни, это, конечно, связано с тайной рода. Но это, я бы так сказал, это не кровная история, это не история кровного родства. Потому что до конца кровь, ты даже не можешь понять, какая она там, вычислять проценты, бессмысленно. Это духовное родство. Это родство, идущее поверх плоти, от души к душе. Это очень важно. Это болевые усилия, это история воли. Выживание каждого рода тоже очень важно, бесстрашие. Вот. Мне это очень было важно понять, чтобы... Ну, это помогло на Западе жить, кстати говоря. Не теряться, как мой дедушка Мадьяр. Я так понимаете, я вообще тоже благодарен за это такое жизнелюбие и жизнестойкость.
Да.
Да. Но все это есть, но только надо этим пользоваться, захотеть жить. Потому что, знаете, благодарность за бытие, за дар жизни – это вообще высшее, что мы можем дать Творцу, который нас сотворил. Самое страшное – неблагодарность. Это просто приговор самому себе. Все, ты кончен. Если ты будешь проклинать все, ты проклят. Ты проклинаешь себя. Благодарить – значит, ты праведник. Это очень важно тоже понять. И в моем роду не было таких, кроме одного дальнего родственника, богоотступника, который был наказан судьбой, все остальные – ну, они многим жертвовали, очень много, как и многие наши предки. Они теряли все, кроме души. Они начинали много раз с нуля, с бедности. Много раз их грабили, вот, разные там причины были. Но они все равно начинали заново жить. Это очень важно. Не страдать из-за того, что тебя там украли деньги. Ну, да, трудно, неприятно, но это же не самое главное.
Это не жизнь украли.
Это да. Вот. Ну, в общем, что-то еще интересное.
Кто еще хотел бы? Может быть, у вас есть какой-то комментарий?
Я думаю,
да? А с места у нас трудно, потому что у нас идет трансляция. И тогда вас не услышат те, кто слышит нас.
Мне просто два слова.
Ну, давайте сюда все-таки. Ничего. Тем более представьтесь, вы из Казахстана, насколько я понимаю. Или откуда вы? Из Таджикистана. Тем более интересно, видите, как у вас целая своя традиция, тоже семейная, наверное, какая-то.
Расскажите про ваше отношение к предкам, как я говорил.
Это очень интересно.
С киргизами, с таджиками, они же вспоминают своих предков усиленно, знают свою историю на много поколений.
Да, я бы еще хотел сказать, что ваша лекция заставила меня задуматься о важности опыта своих предков, насколько это сильно влияет на твою нынешнюю жизнь. И действительно, как вы сказали, в нашей культуре очень это важно, это почитается, знать своих предков, уважать их опыт.
А вот как вы знаете по именам или все-таки вы знаете еще их жизни, кто как жил, вот кто кем был?
Да, мы знаем их опыт, но не слишком далеко. Вот меня именно вдохновило, насколько далеко вы продвинулись в этом изучении, вплоть до 17 века. К сожалению, я не настолько знаю только до прадедушки и прабабушки, но
тоже
ваша
хорошо,
лекция побудила меня изучить это дальше.
Конечно. Вы понимаете, вы будете более уверены в себе и сможете своим детям передать вот эту любовь ближнему, потому что род это большой род, это всякие родственники, сколько вот там братьев, сестер, дяди, тети, все вот это же очень важно, такая большая община, все, что было потеряно, а вместе с этим потеряна некая общность, вот это огромная потеря вот такого западного сознания, которого мы тоже, кстати, вот от него страдаем, потому что это вот не то, что было раньше, 100 лет назад люди как-то по-другому жили, увы. Будем стараться. Спасибо.
Да, пожалуйста. Спасибо. Давайте. Да, пожалуйста.
Вот поскольку я сам занимаюсь Средней Азией, я занимаюсь киргизами. Вот не знаю, как у таджиков, а у киргизов, если человек не... Ну, испокон веков, по крайней мере, было так. Если человек не знал 7 поколений своих предков, то он считался кулом, безродным. Вот. А мне доводилось встречать стариков, которые знали 40 поколений своих предков.
Да вы что?
Вот. Ну и раз уж я сюда вышел, скажу пару слов о себе. Я, конечно, столько поколений своих предков не знаю, но знаю, что мои дальние предки по отцу вышли, откуда-то с Волыни, по-моему, еще в 14 веке, в Курскую область, тогда Дикое поле. Тогда это было одно государство, Великое княжество Литовское. Вот. Ну и стали однодворцами уже на службе московским государям. Вот как правильно сказал наш выступающий, постепенно, когда военная опасность уменьшилась, когда прекратились там татарские набеги, однодворцы постепенно превратились в крестьян. Вот, собственно, и моих предков постигло та же участь.
Кстати, интересно, по поводу генеалогии. Дело в том, что вот у Федоров, Николай Федоров, который говорил вот об этом необходимости сохранения памяти, он, поскольку сам был еще философ, не только космист, но еще философ-библиотекарь, у него был период, когда он жил в Керенске. Это был маленький город в Пензенской губернии. Но там была основана публичная библиотека, довольно, кстати, известная, с большим количеством книг. И он приехал и был, как бы, ведал этой библиотекой вместе со своим другом Николаем Павловичем Петерсоном. Но что главное они там сделали, они основали такое хранилище типа архива документов по истории края, где они побуждали людей, жителей местности, в том числе Керенска и окрестных деревень, заниматься историей своих родов. И им приносили свои родословные даже крестьяне, причем вот до того самого 18-16 веков. Причем сейчас я подозреваю, что некоторые из них и были, может быть, однодворцами, у которых еще вот эта вот традиция как бы сохранялась из дворянских времен. Но это вот чрезвычайно интересно, и даже Петерсон писал Федору, вот на днях ко мне явились там крестьяне такой деревни, принесли свои родословные, и он выписывает ему эти генеалогические древа, которые они составили. То есть вообще это такая, конечно, очень важная действительно история, очень важная традиция. И, конечно, сейчас есть все возможности для того, чтобы это делать, потому что есть и архивы, есть много интернет-ресурсов, есть возможность заниматься, собственно, такой семейной родовой памятью, действительно, более как-то так широко. Ну и кроме того, сейчас вообще интернет-пространство, которое позволяет все-таки даже делать, я вообще думаю, что будущее за какими-то порталами памяти, причем семейными сайтами, которые, в принципе, человек может создать.
Есть
вот сайт по истории своего рода, например, своей семьи. Вот, это чрезвычайно важно. Вот это какая-то наша общая память. Вот, поэтому я думаю, что это за этим будущее. Ну что, дорогие друзья, есть какие-то комментарии? Все, да? У вас есть что-то? Нет?
Замечательно.
Ну, давайте будем благодарить тогда Валерия Викторовича и благодарить наших участников, тех, кто нас слушает и будет еще слушать. Оставляйте тоже ваши комментарии. Вот, и спасибо вам за то, что вы делаете. Мне кажется, что вот это то, что сейчас прозвучало, вот надо какую-то записать вашу публичную лекцию, вообще для всех. Я надеюсь, что это видео будет в сети. Покажите нам еще раз вот вашу эту книжку.
Это «Семейный самиздат».
«Семейный самиздат», да.
«Самиздат». Я издал тиражом 5 экземпляров. Один подарил дочери, один подарил эту библиотеку, один оставил у себя, и еще 2 я даже не помню где. Это, по-моему, во Францию привез. Вот. Так что, понимаете, много-то не надо. В малом отражается большое. Это не требует огромных сверх каких-то усилий. Ведь, знаете, вот еще раз повторю мысль Флоренского. История есть в глубочайшем смысле слова познание отцов сынами, сохранение памяти о них. Понимаете, что такое история? Это же не история княжеств, царств, там, войн, политики, экономики и так далее, разных стран или твоей собственной страны. Она начинается с тебя. И тобой кончается. Ты историю страны в могилу не несешь. А вот чтобы у тебя была семейная история, мне кажется, это долг. И вот на этом основывается история краеведческая. Отечествоведение, знаете, про которое я встретил впервые. Вот, про счет сейчас скажу, у кого.
У Чернышева.
Да, такой был, изданный в Рязани в 1905 году, такая книжка. Родиноведение. Ну вот, понимаете, вот это меня тоже подвигло на то, чтобы начать то, что я называю вот родоведением и родомыслием. Это осмысление чрезвычайно многого в своей жизни.
Ну вот интересно, что Федоров, скажем, он считал, что историческое сознание так формируется. Он был до того, как он был библиотекарем, он был еще педагогом. Он 14 лет отдал школе и преподавал историю и географию. И он начинал изучение истории вот со школьниками, с познания истории своей семьи и родного края. Он говорил, почему изучение истории начинается на кладбище, с понимания того, что все могил предков, с пониманием того, что ты не просто человек живущий, а ты еще сын, внук, правнук целых поколений. И дальше вот от этой истории семьи он переходил к истории родного края, где живут твои предки, и тогда для тебя историческое знание становится личностным, потому что это одновременно история знакомых и близких тебе людей. И уже история как бы природняется тебе, она часть тебя. Это не что-то такое чуждое, какие-то там переселения народов великие или какие-нибудь походы Наполеона, а это то, что имеет отношение к тебе. И ты начинаешь понимать, как дальше, когда ты начинаешь заниматься уже историей там, своей страны, ты уже как-то соотносишь историю своего родного края, свою местную историю, с историей своей страны. Ты уже начинаешь как-то это понимать. Как Федор говорит, какое участие принимала та или иная местность уже в истории Отечества.
Ну, да.
А дальше от истории Отечества мы восходим к истории всемирной истории, к истории человечества. У Федорова была такая замечательная формула. Он говорит, что надо помнить, что человечество – это тоже Отечество. Что Земля – это тоже наше Отечество. Как Циолковский потом скажет, колыбель человечества. То есть вот в конечном итоге к сознанию вот этой планетарности и всечеловечности, и, соответственно, братства всех народов Земли, очень разных, конечно, как разные люди, мы приходим вот от этого семейно-родового сознания, от этой семейно-родовой памяти. Тут как матрешка получается, маленькая матрешка в большую, 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 и потом большая матрешка, как история Вселенной.
Я хотел немножко добавить здесь. Анастасия, дело в том, что вот эта матрешка не всегда получается. Иногда, если ты не начинаешь с себя,
нет, конечно,
матрешка внутри пустая.
Конечно,
вот себя. У меня такие знакомые есть, наверное, у вас уже. Они мечтают о каких-то космических масштабах, о Вселенной, говорят об этом с упоением, а о себе не знают ничего.
Так Федоров-то и начинает с себя и с себя.
Не надо же забывать про как учил Федоров, в принципе, начинать строить это космическое мировоззрение какое-то свое. Микрокосм в нас, понимаете? С нас начинается, с малого начинается великое.
Да, абсолютно.
И великое в малом содержится. Вот. Ну, спасибо еще раз.
Спасибо, хорошо, спасибо,
спасибо
всем. Давайте завершаем тогда нашу сегодняшнюю встречу. Сейчас будем останавливать трансляцию.